в нашем доме. Я стараюсь при любой возможности отвечать на эти вопросы, включая наши голосовые чаты по средам, а также вопросы, которые поступают в мессенджерах WhatsApp и Telegram, и, конечно, на приеме, на телефонном общении с нашими жителями. Недавно у нас появилась возможность сделать видеотрансляции заседаний правления. Полагаю, что они также дают возможность воочию убедиться, как происходит принятие решений, и формировать собственное мнение о том, что у нас в доме на сегодняшний день. Тем не менее, общение с нашими жителями приводит к тому, что приводит к выводам о том, что информационный вакуум еще есть, он присутствует. К сожалению, большому, в некоторых чатах, особенно в WhatsApp, возникают вбросы информационные, в значительной степени недостоверные. И я полагаю, что донесение информации вот в таком прямом формате, как мы это делаем в голосовом чате, оно в любом случае полезно, потому что дает возможность взглянуть на проблемы с разных точек зрения. И так или иначе, я уверен, что наши жители всегда смогут выбрать ту информацию и принять то решение, которое будет в итоге правильным. Я понимаю, что мое мнение в нашем канале или опубликованное в домовом чате, в котором я являюсь админом, оно может вызывать у абонентов какие-то вопросы, волну спекуляций, недоверия. Но, тем не менее, считаю необходимым и важным эту информацию доводить. Если же у вас по итогам нашего общения или по итогам публикаций, которые я делаю в информационных ресурсах дома, возникают новые вопросы, я прошу всегда звонить, писать, обращаться напрямую, не слушать интерпретаторов, назовем их так, а получать прямой ответ от председателя. В значительной степени информация наша открыта и доступна. Вот в последнем заседании очень много правления, 21 июля, было очень много вопросов, что вот якобы члены правления не могут ознакомиться с протоколами, с какими-то документами. Но вот как только они собрались, там в понедельник пришли, и все, кто пришел, смогли ознакомиться со всеми документами. Все, что их интересовало. На самом деле их интересовало в основном это сами протоколы, которые они подписывали, при составлении которых они участвовали. Но, тем не менее, очень важно, что они их смогли отфотографировать, получить эту информацию и использовать ее в работе. То есть, приходили Цыганков, член правления, приходил Зуев Игорь, член правления, приходил Павел Зюбин, член ТСЖ, активист наш. То есть все смогли ознакомиться. У нас не так много документов за 2 месяца работы. У нас не так много договоров, актов. Все это было доступно. То есть непосредственное общение и непосредственное обращение за вопросами к председателю, оно, на мой взгляд, весьма эффективно, потому что позволяет быстро убирать любые сомнения, сверять документы и делать собственные выводы. Я полагаю, что для кого-то из оппонентов я все равно буду плохим, но моя задача обращаться и доводить важную информацию до всех жителей. Тех жителей, которые, собственно, оказали поддержку мне и правлению, когда мы проводили собрание по созданию ТСЖ, и которые ожидают от нас результатов, практических результатов, способных улучшить состояние общедомового имущества и обеспечить безопасное функционирование наших инженерных систем и, по сути, безопасную, комфортную жизнь в нашем доме. Я думаю, что кого-то из оппонентов когда-либо могла задеть резкость или жесткость моих слов, но на разных этапах формирования ТСЖ нам приходилось дискутировать с оппонентами. Кто-то был в теплых отношениях с жилищником, кому-то нравится жилищник. Вот. Конечно, меньшинство одобряло деятельность предыдущих управляющих компаний, Ларда, Омеги, но, тем не менее, наверняка кто-то и с ними имел отношение. Поэтому те перемены, которые происходят сегодня, они не всеми встречаются на ура. Тем не менее, есть консенсус в доме о том, что нужно наводить порядок, нужно создавать управление на принципах ТСЖ, на принципах демократии и на принципах принципах экономической эффективности. Я вот как председатель стараюсь эти принципы реализовывать. При этом, конечно, встречаются сопротивления, непонимания. И там, где сопротивление, его необходимо преодолевать. А там, где непонимание, я стараюсь довести, объяснить и убедить. Вот, собственно, одна из важнейших целей, в том числе у меня и сегодня. У нас сегодня 28 июля. Я напомню, что это очень важная дата. Именно 28 июля крайний срок для устранения неисправности наших лифтов. И в случае неустранения неисправности эти лифты должны быть остановлены. Поэтому среди первых и основных моментов, которые я хотел осветить сегодня, это судьба наших лифтов и дальнейшее наши действия, что мы будем предпринимать, как с точки зрения закона, так и с точки зрения интересов наших жителей. И я бы хотел посвятить сегодняшний чат ответам на наиболее часто задаваемые вопросы, которые как напрямую приходят, так и косвенно, в личном общении. И я бы хотел вот на них ответить, тем более, что, как вы помните, недавно было сделано заявление правления с определенными выводами, обвинениями в адрес председателя. По этой причине мне бы хотелось ответить на ключевые вопросы, которые у нас существуют и которые... на который мы должны найти ответ, чтобы занять какую-то позицию. Значит, что касается лифтов, я начну с этого, потому что 28 число предписание было дано нам до конца июля исправить лифты, иначе они должны быть остановлены. На сегодняшний день у нас отремонтирован лифт в первом подъезде. Значит, в ближайшие дни будет завершена замена канатов и приведение в исправное состояние второго лифта. Значит, если это произойдет, то получится, что не 4, а всего лишь 2 лифта мы смогли поменять канаты и привести в соответствие, как мы хотели ранее. То есть 4 лифта мы не смогли осуществить ремонт, замену канатов по той причине, что была приостановка финансирования, у нас практически остановились сборы. На целевые сборы на восстановление лифтового хозяйства. Я напомню, что вместе с закупкой канатов на 8 лифтов оплату ремонтных работ и запчастей мы потратили 4 миллиона 18 455 рублей. При этом собрали целевых сборов мы 3 миллиона 832 626 рублей с копейками. То есть получается, что примерно около 200 тысяч мы даже затратили больше, чем собрали. И вот на этом этапе сборы практически остановились. Для того, чтобы нам выйти хотя бы на 4 лифта исправных, нам необходимо восстановить вот этот сбор. И одна из важнейших целей моих сегодня – это в том числе рассказать о состоянии, где мы находимся, что нас ждет с лифтами, и попросить тех граждан и наших жителей, кто еще не решился, не определился, все-таки определиться, потому что дальнейшее движение по восстановлению лифтового хозяйства – невозможно без вот этого финансирования. Значит, по оценке подрядной организации «Лифт-индустрия», которая предоставила нам договоры на ремонт оставшихся лифтов, это значит замену канатов и приведение в соответствие устранение тех замечаний, которые были выявлены при освидетельствовании. Значит, сумму, которая нам предстоит для восстановления вот этих лифтов, это 2 миллиона 830 120 рублей. То есть, условно, примерно 2 миллиона 900, 3 миллиона – это та сумма, которую нам надо еще собрать. То есть, мы собрали 3 миллиона 832 тысячи, и для завершения основных работ, основные работы – это не только приведение в соответствие там, кабины, освещения, это в том числе замена канатов. Канаты уже приобретены, однако работы по замене канатов, они составляют от 405 до 455 тысяч рублей на один лифт. То есть нам предстоит провести работу, оплатить работы по замене канатов и приведению в соответствие 7 лифтов. И тогда мы выйдем на уровень обеспеченности каждого подъезда двумя исправными лифтами. И это даст нам возможность в более-менее надежном, спокойном состоянии ожидать завершения, завершения нашего собрания по капитальному ремонту, который завершится в декабре 2021 года. И в первом квартале 2022 года мы смогли бы получить денежные средства фонда капитального ремонта на спецсчет ТСЖ. И уже после этого приступить к следующему этапу ремонта лифтов, еще 8 лифтов грузопассажирских, которые находятся сегодня в разобранном состоянии, неукомплектованном. То есть мы бы плавно перешли вот к задаче восстановления еще лифтов. То есть два лифта в каждый подъезд – это, в принципе, то количество, которое позволило бы без лишнего износа эксплуатировать лифты там, в течение года до того, как мы смогли приступить к восстановлению остальных лифтов, чтобы у нас работало по 4 лифта в каждом подъезде, а не по 2. Но для этого, чтобы дойти и дождаться, нам необходимо собрать еще, как я говорил, 2 миллиона 830 тысяч. Грубо округляя, там 2 миллиона 900 с учетом возможного роста курса валюты и еще каких-то инфляционных моментов. Вот это очень важный вопрос. Теперь, что нас ждет вот с остановкой? Да? То есть, у нас есть предписание, как бы, что будет после 28 июля. Значит, как я вам говорил ранее, что я возглавил такой неформальный штаб по лифтовой проблеме, в который входит подрядчик, входит руководство эксплуатирующей организации нашего дома. И мы каждую неделю проводим совещания для того, чтобы вот обеспечить решение этой задачи. Но без денежных средств профинансировать или завершить ремонт, ну, как бы невозможно. Да? То есть, какие бы наши ни были намерения и усилия, мы не можем этого сделать без финансовых средств. Поэтому на сегодняшний день стоит вопрос о том, что даже 4 лифта, всего 4 лифта по одному в каждый подъезд, даже на это на сегодняшний день не хватает денежных средств. На это имеется в виду на замену канатов. Значит, что мы предприняли совместно нашим штабом для того, чтобы лифты не были остановлены? Мы вышли на контакт с инженерным центром и Ростехнадзором на предмет того, чтобы нам дали отсрочку по остановке лифтов, которые на сегодняшний день не соответствуют требованиям безопасности. Да? И значит, на следующей неделе, в понедельник или во вторник, будет повторный выход специалистов, которые проведут повторное освидетельствование. Мы за это оставшееся время, там меньше недели, мы постараемся устранить максимум замечаний, не связанных с заменой канатов. То есть, мы устраним все замечания, которые касаются шахт, которые касаются освещения, то есть тех вещей, которые устранимы малыми средствами и которые позволят нам дать еще отсрочку на месяц, там, на месяц-полтора. Контрольный срок – это 1 сентября, до которого мы должны будем повторно предъявить лифты на освидетельствование. То есть, сейчас наша задача – избежать остановки 4 лифтов, значит, мотивируя тем, что мы проводим работы, и те лифты, которые, над которыми сегодня идет работа, то тут есть существенный прогресс. И мы постараемся устранить те замечания, те недостатки, которые не носят критического характера, то есть, при которых эксплуатация лифта опасна для жизни или там, для здоровья. То есть, если нам удастся, то мы постараемся около 4 лифтов или, может быть, удастся и больше, получить отсрочку на восстановление до сентября. Об этом через неделю, я надеюсь, что информация в следующую среду к следующему голосовому чату уже будет согласована, верифицирована, и я об этом расскажу. То есть, на сегодняшний день мы идем по пути отсрочки для того, чтобы не создавать лишних сложностей для наших жителей и дискомфорта, что если нас не поддержит инженерный центр, который проводил освидетельствование и выдаст повторные замечания, то придется лифты останавливать, кроме тех, которые отремонтированы. То есть, Резюмируя арифметически, что было понятно, сегодня соответствует всем нормам или к моменту повторного освидетельствования на следующей неделе соответствовать всем нормам будут 2 лифта из 16. Наша задача сделать, чтобы это было 4, там, плюс 1 или плюс 2, в зависимости от того, как подрядчики смогут завершить, вот, как они смогут сделать эту работу вот, в оставшееся время. То есть, вот такая у нас ситуация по остановке. То есть, вопрос будет решаться на следующей неделе. Теперь я бы хотел перейти к ответам на наиболее часто задаваемые вопросы. И надеюсь, да, в дальнейшем, после нашего голосового чата, на котором сегодня ведется запись, то есть этот чат он будет доступен тем, кто не смог участвовать в прямом эфире, будет доступен в виде аудиозаписи. Также для удобства тех людей, кто пользуется Телеграмом в текстовом выражении, я постараюсь сделать конспект вот нашего сегодняшнего чата, то есть наших сегодняшних вопросов. То есть мы постараемся максимально эту информацию довести до всех заинтересованных жителей. Очень много было обсуждений последние дни по поводу выбора подрядчика по лифтам. То есть, лифты – это самая серьезная проблема и самая финансово емкая. То есть, мы смогли с вами собрать значительную сумму средств и вот впервые за 10 лет приступить к реальному ремонту лифтов и к реальному выявлению проблем, которые с ними есть. То есть, никто, ни жилищник, ни Омега, ни Ларт, никто не занимался нашими лифтами. И, как вы помните, наши многочисленные обращения в органы власти тоже, по большому счету, ни к чему не привели. Кроме фиктивного фальсифицированного акта свидетельствования февраля 2021 года, мы больше ничего от предыдущих эксплуатирующих лифты организаций так и не получили. Значит, для того, чтобы у всех сложилось правильное представление о том, как принимались решения по выбору подрядчиков, я хочу напомнить. И вот вся информация, которую я сейчас буду озвучивать, она вся подтверждается документами и соответствующими протоколами, записями и, значит, материалами нашего рабочего чата правления. Также у нас, как вы знаете, есть домовой чат в Телеграме, домовой канал. И там тоже вы сможете ретроспективно найти все объявления, с которыми мы выходили, как тогда еще единое правление мы опубликовали и приглашали к выбору подрядных организаций, приглашали делать предложения. Так вот, в официальных каналах ТСЖ и в Телеграме и WhatsApp правление два раза объявляло о сборе предложений по подрядным организациям. Это было 22 ноября 2020 года и 5 февраля 2021 года. С конца прошлого года мы собирали предложения от разных подрядчиков, и само правление обеспечивало рассмотрение вопроса по каждому направлению с выбором не менее 3 кандидатов. По лифтам мы пригласили к рассмотрению 5 компаний. Это компания «Вертикаль», переговоры с которой вел Осипов Константин, член правления. Компания «Шиндлер», переговоры вела Елена Кидяева, тоже член правления. Компания «Интерлифт» и «Л-Интер», эти переговоры вел Зуев Игорь, член правления. И компания «МЛК», с которой вел переговоры председатель. На единственный осмотр, который нам был дан жилищникам в ограниченном объеме, как по времени, так и по объектам, на этот осмотр приехали всего лишь 2 компании. Это МЛК и Л-Интер. На момент выбора подрядной организации осталась только МЛК, которая согласилась взять дом на обслуживание и дала примерную смету восстановления лифтов. Остальные отказались, как мы понимаем, либо ввиду аварийного состояния, то есть те, кто ознакомился, или по описанию, или знали ранее, и отсутствие паспортов. То есть ключевым документом для лифта является паспорт. У нас паспортов не было ни на момент осмотра, когда еще жилищник был управляющей организацией, ни после того, как управляющая организация стала ТСЖ, у нас паспортов не было. И также следует отметить, что помимо того, что МЛК была единственной организацией, которая осталась и согласилась обслуживать, и чем, по большому счету, нам серьезно помогла. То есть, мы смогли тогда избежать остановки лифтов. Но у МЛК была самая низкая плата обслуживания. То есть, мы сегодня платим 410 тысяч в месяц за обслуживание высотных, высокоскоростных и дорогих лифтов «Шиндлер». Все остальные компании предлагали обслуживание ежемесячное по ставке на 100-200 тысяч рублей дороже. Об этом тоже нужно помнить. И понимать, что в тех условиях, при том, что вот эти на 100-200 тысяч дороже, это 500-600 тысяч рублей в месяц, эти компании, такие как компания «Вертикаль», например, или «Шиндлер», они соглашались только при условии наличия документации и проведения предварительной диагностики. То есть, никто, ни одна лифтовая компания не собиралась эксплуатировать наши лифты по факту, вслепую, без предварительной дефектовки. И в этом смысле МЛК, значит, единственная компания, которую мы смогли привлечь на обслуживание. То есть, других, по большому счету, в тот момент не было. Также следует отметить, что выбор состоялся и проходил демократично, открыто и коллегиально. 17 марта 2021 года правление выбрало компанию МЛК единогласно. Есть соответствующий протокол, и споров по этому вопросу внутри правления никогда не было. Все, кроме одного, значит, члена правления проголосовали за, один член правления воздержался. Поэтому лично я был крайне удивлен, когда наши уважаемые члены правления в своем заявлении говорили о том, что кто-то им навязал эту компанию, что они чего-то не читали, не смотрели, не присутствовали. Это выглядело очень неожиданно для меня, по-человечески неожиданно. Взрослые люди, вместе мы эти вопросы обсуждали, а потом вдруг они отказались. Да? То есть, вот я с таким, вот прям с таким я не сталкивался, но тем не менее, я специально поднял все документы, и вот член правления в понедельник, о чем я говорил, приходили знакомиться, то есть, они все сохранились. Вот есть протокол от 17 марта, в котором написано, как выбирались подрядчики, причем все подрядчики, не только лифтовая компания, но и компания по обслуживанию эксплуатации дома, компания по пожарным системам, там, по охране, они все были выбраны голосованием на заседании правления. Теперь, вот, так как не все наши жители разбираются в лифтах, хотелось бы отметить, что действительно стоимость обслуживания лифтов Шиндлера, она высокая. То есть, есть отечественные лифты, есть лифты Otis, которые, обслуживание которых стоит дешевле, причем в разы дешевле. Это может быть и в 5 раз дешевле, и в 10. Но если вы потратите время и ознакомитесь именно с лифтами Шиндлер, а у нас есть номера лифтов, модели, вы увидите, что рыночная стоимость этих лифтов, обслуживания этих лифтов, она везде высокая. То есть, нам в этом смысле в кавычках повезло. Когда дом был новый, и когда эти лифты были новые, они выглядели очень современно и красиво, интересно. Но при этом нужно понимать, что, как любая дорогостоящая импортная техника, там швейцарская или немецкая, они, конечно, в обслуживании всегда дороже, как и любые другие там автомобили, оборудование, строительная техника немецкая, это все, или там швейцарская, это все стоит гораздо дороже. Но несмотря на такие цены, еще раз повторюсь, что на осмотр и на приемку в обслуживание у нас осталась только одна компания. То есть, даже при такой высокой цене все остальные компании не захотели обслуживать эту технику. Значит, был вариант, и его предлагал Константин Осипов, член правления, давайте наймем фирму ПСТ, которая за 160 тысяч рублей в месяц согласилась обслуживать эти лифты, потому что она обслуживала дом при жилищнике. Однако, если внимательно посмотреть состояние лифта и историю наших взаимоотношений с жилищником, совещаний в управе, то мы увидим, что фирма ПСТ за эти деньги, она не занималась текущим ремонтом исправных лифтов. А что она делала? Она просто подделывала акты освидетельствования, ничего не ремонтировала, снимала запчасти так же, как Омега и Ларт продолжала снимать запчасти с одних лифтов на другие, пытаясь уложиться вот в эти 160 тысяч в месяц. И тогда возникает вопрос, стоит ли наша жизнь и здоровье экономия в 250 тысяч рублей в месяц? И мне кажется, и всем членам правления в тот момент, в марте текущего года, казалось, что не стоит. Что необходимо нанять ту компанию, которая обеспечит надлежащий уход и надлежащую диагностику. Поэтому, еще раз повторюсь, разногласий по лифтовой компании в марте месяце не было. Еще распространенный вопрос, который возникал, почему дом обслуживает не МЛК, а ООО «Лифт-индустрия», которая была создана совсем недавно, весной 2021 года. Я об этом неоднократно уже и писал, и говорил, но считаю, что нужно еще раз повторить, потому что этот аргумент звучит многократно, и мне бы хотелось, чтобы все наши жители имели объективную картину. Наше товарищество – это некоммерческая организация на упрощенной системе налогообложения. Когда мы выбирали компанию, мы выбрали сначала МЛК. Но к моменту заключения договоров выяснилось, что МЛК – это компания НДСная на общей системе налогообложения. И получается, что если бы мы с ней заключили договор, мы платили бы НДС 20%, который не идет к нам возмещение. Получается, для нас это просто увеличение цены. И в связи с этим, значит, МЛК под такие дома, как наш, где есть ТСЖ на упрощенной системе, ими была организована компания «Лифт-индустрия», которая также работает на упрощенной системе налогообложения. Вся эта информация была доведена до членов правления, было обсуждение, ни у кого вопросов в момент утверждения подрядчика не было, поэтому в протоколе 17 марта был вопрос именно одобрен о «Лифт-индустрии». И мы прекрасно понимали, что «Лифт-индустрия» – это та же МЛК, только это новое юридическое лицо, именно новое юридическое лицо, вновь созданное на упрощенной системе. И в этом случае наша ставка обслуживания не изменится. Я от себя могу предположить, что и для, собственно, МЛК создание нового юрлица – это был некий фактор для снижения риска ввиду аварийного состояния наших лифтов. Но это мое предположение. То есть, будучи ставя себя на их место, вполне возможно, что такое решение тоже, как бы такой аргумент тоже мог быть при принятии подобного решения. Ведь у нас не было ни документации, ни результатов обследования. То есть, у нас не было ничего. Это вот лифты были кот в мешке. И для нас, для ТСЖ это был кот в мешке, и для обслуживающей организации. Состояние могли знать только вот эти люди из компании ПСТ, которые жилищнику достались как подрядчики от Ларда и от Омеги. Да, чтобы вы понимали, когда в дом пришел жилищник, он взял вот этих вот людей из ПСТ. Потом с января 2021 года конкурс на наш дом выиграла компания «Мослифт». Это очень крупная компания, крупный игрок. Он выиграл торги на 800 домов, и ему подсунули наш дом. То есть, он получил там 800 хороших, и вот в нагрузку получил наш дом. Так вот, этот Мослифт, он тоже не стал принимать наши лифты, не стал принимать в обслуживание наш дом, а передал это все, оставил это все на ПСТ. То есть, и жилищник, а впоследствии Мослифт. Никто на себя не брали ответственность и не принимали по акту эти лифты и наш дом. Они все это оставляли вот в этой вечной компании ПСТ. То есть, такая компания «Фунт», вечный директор, которая тоже имеет уставный капитал 10 тысяч рублей. Там зарегистрировано пара человек, которые вот согласились у всех основных управляющих компаний быть подрядчиками на опасном объекте. И Мослифт не принимал дом. Мотивация была та же самая, что необходимо провести обследование. Они планировали провести тендер для обследования и освидетельствования в конце апреля. И это совпадало с 28 апреля, совпадало с окончанием полномочий управляющей компании «Жилищник». Поэтому они не собирались наш дом принимать и наши лифты. Все повесили на вот эту компанию ПСТ. Для того, чтобы это состоялось, компанией ПСТ или иными лицами, нами точно не установленные, было сделано фальшивое освидетельствование в феврале 2021 года, которое признавало все лифты исправными. То есть, любой беглый осмотр, а также все совещания в управе с участием Мослифта, жилищника, ПСТ, везде говорилось, что эти лифты опасны, и Мослифт один из первых, кто заявил, что эти лифты должны быть остановлены. Это впервые прозвучало, и я впоследствии об этом сообщил направлении. Некоторые члены правления хотели скрыть эту информацию от жителей дома, выступали против, но вот я настоял и объяснил, насколько неправильно было бы эту информацию скрывать, как с точки зрения зрения уголовного закона, так и с точки зрения моральной. И в итоге члены правления поддержали, и мы впервые опубликовали информацию о том, что все наши лифты подлежат остановке. И вот с тех пор было принято решение, что мы должны при приемке дома обязательно провести обследование всех инженерных систем, включая лифты. И в рамках этого решения мы в свое время пригласили, опять же, согласованно направление, утвердили, что нам нужно пригласить инженерный центр, независимую экспертную организацию, которая проведет освидетельствование. В этой работе, в переговорах с инженерным центром принимали участие члены правления и Константин Осипов, который был членом правления, ответственным за направление лифты. Он договаривался о цене контракта, получил скидку, и мы это свидетельство провели и получили результат, реальный результат о том, что практически все лифты, кроме одного, подлежат остановке. Для того, чтобы информация была объективная, чтобы никто не обвинял нас в предвзятости, что вот лифт-индустрия или ДСЖ пригласил инженерный центр для того, чтобы получить нужную информацию, мы пригласили компанию «Шиндлер». То есть, у нас есть жительница одна, которая очень настойчиво говорила о том, что это нужно сделать. И мы пошли навстречу и заплатили за обследование компании «Шиндлер». И компания «Шиндлер» пришла к тем же самым выводам. Ее результаты обследования нами были ранее опубликованы. То есть, ни одна независимая профессиональная организация в сфере лифтового хозяйства не подтвердила акт освидетельствования от февраля 2021 года, что лифты исправны. То есть, ни у кого, ни у подрядчиков, ни у нас, ни у привлеченных экспертов не было никаких сомнений, что лифты находятся в предаварийном состоянии и подлежат остановке. И то же самое на всех совещаниях, включая февральское совещание в феврале 2021 года, говорил Мослифт. Это первая организация, которая публично там, на совещании заявила, что лифты надо останавливать. Они в опасном состоянии. В общем, я так подробно об этом говорю, что мне было удивительно, когда, значит, член правления в своем заявлении указали на то, что инженерный центр был им навязан, что не надо было проводить этого освидетельствования, и приглашение независимых экспертов привело к тому, что освидетельствование дало отрицательные результаты, и теперь лифты будут остановлены. Помимо того, что это неправда, что никто никак один человек, председатель, может навязать семи взрослым людям, опытным, жизнью, значит, проверенным, что-то навязать. Они же все как бы имеют свое мнение и так далее. Это удивительно. А второе мне во всей этой истории вот, видится очень странным. Ну, как можно защищать позицию сокрытия информации от жителей? То есть, говорить о том, что было вот освидетельствование февраля 2021 года, его было достаточно, лифты бы не остановили, мы продолжали бы кататься на опасных лифтах, думая, что они безопасны. Мне вот это удивительно. Ну, даже с моральной, ну, даже не с юридической точки зрения, ну, даже с моральной. Ну, как же так? Это же наши соседи. У них есть родственники, дети, пожилые родители. Они будут ездить на этих лифтах. И вы вот ради чего вот этот разворот? Для чего они это говорят? Что мы потратили 250 тысяч на обследование, этого не надо было делать? Или что мы знали, что будет отрицательный результат, и все равно это обследование провели? Что мы зря потратили деньги? Или что мы зря получили отрицательный результат и его опубликовали? Вот любой вопрос, который я задаю, там везде ответ он один. Да нет, не зря. Да правильно. Да и надо было людям об этом рассказать. Чего от этого отказываться? Зачем? Зачем эти члены правления от этого отказываются? Я этого понять до сих пор не могу. Это вот странно, неожиданно и, в общем, неприятно. Завершая тему лифт-индустрии и завершая тему обследования, все было согласовано, все было сделано правильно, потому что иначе ни один нормальный, честный человек, живущий в этом доме, не мог бы поступить. И члены правления поступили правильно, когда поддержали это решение и согласовали его. То есть, я думаю, что не надо этого стыдиться, не надо этого отказываться. Все было сделано правильно. И, конечно, с лифт-индустрией вопрос, который возникал, ну, на него нужно ответить. Кто-то говорит, что Крохин – бенефициар ООО «Лифт-индустрия». Или что эта фирма, однодневка была создана там Крохиным или под этот проект, под этот дом и так далее. Здесь трудно как-то серьезно это обсуждать, но тем не менее, я полагаю, что для кого-то это важно. И я хочу сказать об этом открыто, это легко можно проверять. Сейчас это все записывается, наш сегодняшний разговор. Я заявляю официально, что ни я, ни мои близкие никогда не являлись бенефициарами лифт-индустрии или какого-то подрядчика, обслуживающего наш дом. То есть, ни в сфере лифтовой индустрии, лифтового хозяйства, ни в иной другой сфере, то есть, ни в пожарно-технической, там, ни в строительной, ни в охранной и так далее, нигде я не был, и мои близкие не были бенефициарами. И, кстати, этот вопрос обсуждался на том берегу, в Кальянной, когда мы собрались с активистами, будущими членами правления. И Костя Осипов мне задал вопрос, являюсь ли я бенефициаром там, какой-то вот фирмы в сфере ЖКХ. Я сказал, что нет. И второе условие, которое было ими поставлено, чтобы я никого в дом не приводил. Я не привел никого. Поэтому здесь вот, нужно это четко подчеркнуть, что в части лифтов тоже никого не было. Никакого отношения к этим компаниям я не имею. С точки зрения сложностей лифтового рынка, я хочу отметить, что это достаточно закрытый рынок. Там все друг друга знают. Практически все группы, которые сегодня там работают, они принадлежат или, скажем, бенефициарами являются те или иные крупные фигуры, чиновники в сфере ЖКХ и вообще там, в строительном секторе. Вот. Непосредственно компания, которая нас обслуживает, она входит в группу. Да, практика. Те, кто знает, они могут навести справки и понять, кому эта практика принадлежит и прочее, прочее. Вот. Поэтому это не чужие люди на рынке, они обладают компетенцией. Но при этом, если кто-то, опять же, захочет привести другую компанию, захочет проверить эту компанию, пожалуйста, вот информация вся открыта, в правлении она доступна, в любое время записывайтесь, договаривайтесь со мной, все документы покажу. Если нужно кому-то, кто-то хочет привести Шиндлер, который в два раза дороже, приглашайте. У Лены Кидяева не получилось, она приглашала их. Может, у кого-то получится пригласить Шиндлер. Может, кто-то хочет пригласить еще неизвестные нам пока компании. Вот рынок открыт, мы открыты. У нас есть паспорта лифтов, у нас есть доступ. На сегодняшний день нет никаких препятствий рассмотреть любого иного подрядчика. Просто если кто-то хочет это сделать, он должен взять, потратить время, как в свое время члены правления потратили, Костя Осипов, Санна Ерманок потратили на вертикаль, Игорь Зуев на Эл-Интер, там, Елена Кидяева потратила на Шиндлер. Пожалуйста, потратьте время, предлагайте, мы рассмотрим любого подрядчика. Здесь ситуация совершенно открытая, никаких нет монополий. Также вот звучат предложения от людей, которые, судя по всему, никогда не жили в домах ТСЖ, в правлениях не участвовали, и они говорят, а почему ТСЖ не проводит тендеры? Надо проводить тендеры, надо конкурсную документацию. Почему у нас сложности с подрядчиками? Но я вот на это говорю и не устаю повторять, что ТСЖ – это не коммерческая организация. Наша ТСЖ – это новая организация, которой нет никакой истории деятельности. Она существует с марта текущего года. У нас нет первоначального капитала. У нас высокие риски. Любой подрядчик, он понимает, что ТСЖ, как некоммерческая организация, не имеющая акционеров, не имеющая уставного капитала, это рисковый контрагент. У ТСЖ, особенно на начальном этапе, огромный кассовый разрыв между теми обязательствами, которые мы берем на себя перед подрядчиками, ресурсниками, и суммой собранных средств. То есть, у нас первые месяцы все время дефицит. И это зависит только от мастерства там, правления, председателя, что вот выйти на стартапе таком, выйти и рассчитаться со всеми. Учитывая, что сегодня практически никто не хочет работать в рассрочку. Все хотят либо предоплату, либо оплата сразу по мере оказания услуг. И у нас, как у любого вновь созданного ТСЖ, а у нас в особенности, в нашем доме, как вы знаете, примерно половина всегда не платила при любой власти. это и при Омеге, и это при жилищнике. И вот сейчас мы видим, мы еле-еле вышли за 50%, где-то на 58%. Я надеюсь, вот мы завтра готовим платежки, квитанции новые за июль. Мы их разложим. Я надеюсь, что вот на третьих квитанциях мы выйдем хотя бы на 60% собираемости. То есть, мы 40% платежей не добираем. И для любой профессиональной подрядной организации это совершенно информация открытая и понятная. То есть, мы такой опасный, сложный контрагент, который может не заплатить или который может просрочить исполнение своих обязательств. Учитывая, что мы не коммерческая организация, у нас нет отдела закупок. Вот там были вопросы, а почему мы не купили канаты сами в Польше? Да, кстати, вот были вопросы, импортные, не импортные канаты, это муссируется. Есть вся информация, все документы у Константина Осипова, у подрядной организации, их можно ознакомиться, запросить, если кто-то сомневается. Это импортные канаты. Густав Вольф, известная международная марка, которая делает канаты для лифтов, не только для России, по всему миру. И мы проверяли эту документацию, это импортная, есть ГТД, все на месте. Но вот кто-то говорит, почему мы сами не закупали? Потом появились удивительные, значит, реплики о том, что на Алиэкспресс или на Алибаба можно было эти канаты купить дешевле. Просто удивительная реплика, потому что, ну а почему же, как бы, вот эти люди, которые об этом говорят, почему же они, видя, что мы целых 2 месяца занимаемся лифтами, не предложили нам и не обеспечили покупку дешевле канатов на Алибабе, если это возможно? Да, то есть, возникает вопрос, почему же все люди, которые покупают какие-то изделия не только из Китая, а вообще любые изделия, почему они покупают у дилеров, как вот автомобили у дилеров в Москве, в России? Почему не едут в Америку, где автомобили стоят копейки, по слухам? Почему не едут в Китай, где любой предмет, начиная от автомобиля, трактора, самолета, стоит в разы дешевле, чем в Европе? Почему же все эти люди покупают эти сложные технические изделия здесь, в России? Вот странный вопрос, да? И почему, когда кто-то говорит о том, что за морем полушка, почему они не учитывают там логистические расходы, таможенные сборы, сложности в отборе поставщика, в принципе, да, контрагента? Ведь как купить в Китае или даже в Европе, не будучи специалистами, не будучи специалистами внешнеэкономической деятельности, не умея, не зная, как заполняется паспорт экспортной или импортной сделки, не имея валютного счета и так далее? Почему вот ТСЖ не имеет отдела закупок? У меня сразу вопрос, а почему ТСЖ не имеет внешнеэкономического отдела? Почему ТСЖ не имеет переводчиков, таможенных брокеров и так далее? Ну, потому что ТСЖ – это всего лишь потребитель. Обычный потребитель, как и все российские юридические лица. И мы покупаем у российского юридического лица, которое подчинено российскому законодательству, имеет регистрацию в городе Москве, и которому мы можем применить штрафные санкции, потребовать исполнения гарантийных обязательств, и можем более-менее просчитать риск поставки или непоставки товара и защититься юридическими методами. И именно по этой причине, и по той, что у нас нет специалистов по закупкам, нет специалистов по внешней торговой деятельности, нет специалистов по китайскому языку, это не наш профиль осуществлять импортные закупки. Поэтому мы покупаем у подрядчика, у которого есть допуск к этим работам, который знает, у него есть входной контроль, он может отличить исправный, дефектный, значит, канаты или изделия, или нет, потому что он с ними работает. Мы доверяем их опыту, у них есть специалисты, они обучены, на это потрачено время, деньги, и поэтому их услуги стоят дороже. Поэтому с точки зрения базовых экономических знаний это очевидно. Почему это не очевидно тем людям, которые поднимают такие вопросы и говорят, что на Алиэкспресс дешевле? Ну, наверное, у них нет ни базовых, никаких экономических знаний. Это вопрос простейший. Но я дальше, вот, может быть, людям это непонятно. Мне, например, это очевидно. Но, наверное, кому-то непонятно. Я еще приведу пример не только по канатам, которые мы купили для Шиндлера. Счетчики, водосчетчики. Они стоят в Китае от $5 до $10. Но почему-то ни один житель наш, ни одна управляющая компания не покупает их в Китае по $5 или по $10. Они почему-то все покупают и нам продают при установке по 2500 рублей. И какую прокладку не возьми, какой там запор на арматуру, батареи, все, что вы не возьмете, даже итальянского производства, сегодня все это производится в Китае. Марка может быть итальянская, но на самом деле все произведено там, в Китае. Ну почему же ни одна управляющая компания не покупает это в Китае? Почему покупает у какого-то дилера здесь, в России? Потому что так устроен рынок, потому что невозможно объять необъятное. И еще раз повторюсь, что товарищество – это юридическое лицо с ограниченным количеством персонала и с ограниченным бюджетом на аппарат, на персонал. Поэтому мы вынуждены и председатель лично, и члены правления брать на себя какие-то функции, какие-то работы, делать их бесплатно для того, чтобы получить общий результат. Он заключается в том, чтобы мы не платили лишних денег за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы мы получали дополнительный доход от использования общего имущества, рекламных конструкций, помещений в паркинге там, и так далее, которые, как выяснилось, нелегально используются некоторыми пользователями. Чтобы мы все это использовали эффективно и смогли снизить наши затраты на содержание общего имущества, на оплату коммунальных услуг, снизить потери, хищения и так далее. Поэтому это наша специфика, но мы не можем объять необъятное. Поэтому надеюсь, что вот понимание от того, что у нас нету таких подразделений, которые бы вели переговоры с подрядчиками, занимались бы оформлением документации, конкурсной документации, делали бы публикации в средствах массовой информации, подводили итоги. Это очень сложные, оправданные процедуры для «Газпрома» или там, для «Роснефти», для каких-то таких структур, где огромные объемы закупок, и они происходят постоянно. Но у нас этого нет. У нас мы один раз провели выбор подрядчиков, утвердили 17 марта протокол. Мы работаем, у нас практически одни и те же подрядчики. То есть, это все одни и те же организации. Там вывоз мусора, ресурсы коммунальные, или там охрана, эксплуатация, лифтовики. Это все один раз выбранные компании, и все. Больше нам не нужно проводить тендеров, нам не нужен этот механизм. И нам не надо тратить деньги на публикации в СМИ для того, чтобы определить, кого нанять на выполнение этих работ. Также следует отметить, что нам дом достался в том состоянии, в изношенном состоянии, когда инженерные системы, их качество, их нынешнее состояние близко к чрезвычайному. И многие компании, управляющие компании, эксплуатирующие, прекрасно знают, что дом наш много лет находится под контролем известного чиновника. И компания «Омега» имела отношение к этому чиновнику. И выбор подрядчиков, выбор эксплуатирующих организаций на самом деле тоже был не очень широкий. Потому что не всякий, кто обладает лицензией, получаемой в известном органе жилищного надзора, не всякий полез бы в наш дом. И в частности, вот мы обсуждали недавно в чате с Еленой Кидяевой, которая около там, полугода, года, они вместе с Мариной Беляковой ходили в жилищник и в управу и уговаривали их перейти, взять наш дом. И те все время отказывались. И они не скрывают, они отказывались именно потому, что в доме была компания «Омега». И все на рынке знают, кому принадлежит «Омега», кто ее бенефициар, и никто сюда не хотел идти. Поэтому следует понимать, что и по подрядчикам был выбор ограниченный. Но, тем не менее, мы как бы сумели обеспечить представительство на каждое направление от 3 до 5 компаний. Все эти компании, информация по ним открыта. То есть, у нас есть сканы документов, которые они присылали, коммерческие предложения. Каждый заинтересованный житель сможет с этим ознакомиться при желании. То есть, все проходило открыто, исторически мы все это зафиксировали. То есть, мы сумели обеспечить конкурсный отбор, по сути, альтернативный отбор. И я полагаю, что мы по результатам сегодняшнего дня можно констатировать, что мы выбрали самые оптимальные варианты с точки зрения цены и с точки зрения качества. Это не значит, что подрядчики идеальны, и что с ними не надо работать и контролировать. Но это был бы любой подрядчик. Вот мы выбрали компанию по эксплуатации, которая нам обходится сегодня 20 рублей за квадратный метр. А следом шла как бы конкурент компании «К-сервис», которая предлагала примерно там 32 рубля за квадратный метр. Разница в 30%. Но это не значит, что если бы мы взяли дороже, что она работала бы лучше. Все равно должна была быть система контроля со стороны заказчика, то есть со стороны ТСЖ, для того, чтобы подрядчик хорошо работал. То есть все те проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня с подрядчиками, они были бы при любом подрядчике. Потому что нынешняя эксплуатирующая организация, она гораздо крупнее любой из тех, кого мы рассматривали. Именно поэтому она может нам давать такой тариф, благодаря своему объему. Но даже с ней мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с определенными недостатками, которые устраняются только встречным контролем, совместным контролем и обратной связью от наших жителей. Еще важно отметить, что ТСЖ находится в жестких временных рамках. Нам нужно в короткие сроки, это практически 3, ну, максимум 4 месяца, когда у нас есть время для подготовки и сдачи дома к зиме. Это означает, что мы должны обеспечить за 3-4 месяца исправное функционирование всех инженерных систем и коммуникаций. При этом по половине позиций – это лифты, сети, инженерные системы. При объективном подходе нам сдача никак не светит, потому что эти системы неисправны. То есть лифты у нас по освидетельствованию неисправны, по сетям там есть вопросы. Для того, чтобы их исправить, нужно вложить значительную сумму средств, чтобы это отремонтировать. Нам необходимо провести работы, такие как замеры сопротивления. Вы знаете, что у нас по электричеству постоянно отключается оборудование. То есть необходимо провести эту работу. Она стоит денег. То есть для того, чтобы дом подготовить к зиме, нам нужно вложить серьезные средства и реально провести эти работы. Омега-жилищник, они просто подделывали документы. Они никогда не проводили те работы, которые должны быть реально проведены при подготовке. Они просто покупали бумажки и формально сдавали дом к зиме. Потому что любое обследование, любое полноценное объективное обследование показывает, что наш дом не готов. И вот это все мы должны сделать в условиях жесточайшего финансового дефицита. То есть, вот сегодня при поддержке наших активистов, при агитации, пропаганде того, что надо платить вовремя, мы имеем собираемость примерно 58%. То есть, у нас недобор. А работу мы должны сделать за те несколько лет, которые до этого управляющие компании не делали. Поэтому я хочу, чтобы каждый понимал масштаб задач, стоящих перед ТСЖ и перед правлением. Вот мы не можем себе позволить работать так, как работала Омега или как работал жилищник. Мы не можем скрыть недостатки. Это неправильно как с точки зрения совести, и это неправильно как с точки зрения профессионального подхода. Мы не можем обманывать. Да? То есть мы не такая организация. Если бы мы могли и хотели обманывать, не было никакого смысла создавать ТСЖ. ТСЖ – это не коммерческая управляющая компания, которая ради прибыли готова покупать справки и рисковать, лишь бы заработать прибыль. ТСЖ мы создали, чтобы спасти наш дом и восстановить его. Поэтому мы всегда должны говорить правду, всегда видеть реальные проблемы и стараться эти проблемы реально решать. Вот простая, простейшая формула функционирования ТСЖ. Другое здесь невозможно. Другое – это надо закрывать ТСЖ, отдавать дом жилищнику, какой-то управляющей компании «Омега номер 2» и вот продолжать разрушение, растаскивание общедомового имущества. Чтобы быть «Омегой 2», не надо было создавать ТСЖ. Я надеюсь, что такой подход вам понятен. Я надеюсь, что вы, председатели, в этом поддерживаете. И просто, как бы, еще раз повторюсь, что у нас не было выбора. Мы должны были действовать только так. По поводу подрядчиков вот тоже была тема, серьезно обсуждалась. По поводу того, что почему мы привлекаем активистов. Кто-то предлагал запретить работу активистов, не получать от них никакого исполнения. Председатель у нас активист, который работает, ну, уже вот активно, как хозяйствующий субъект, работает несколько месяцев, а до этого целый год работал вместе с другими членами правления, активистами на создание ТСЖ. Все делали бесплатно. Суды ходили бесплатно. Организовали акции, обращения в органы власти. 3 сюжета мощнейших было снято, на федеральных каналах показано и помогло выгнать управляющей компании. Все это делали активисты, которые снимались, приглашали. Все это было бесплатно. У нас вот есть один активист ПААТа, который нам по слаботочке помогает. мы так и не смогли найти подрядчика по слаботочке. Это очень сложная позиция сегодня на рынке, ее нет практически. И если бы мы не принимали работу наших активистов, у нас бы не было сейчас видеонаблюдения, у нас не было бы телефона, АТС. Вот я хочу напомнить, что у нас единый телефон сегодня есть. +7 499 350 34 24, по которому можно дозвониться в любую службу, эксплуатация, бухгалтерия, паспортный стол, охрана первого подъезда, где старшие смены. В дальнейшем мы кабели проведем, в каждом подъезде будет телефонная связь фиксированная. Это все организовал и сделал ПАТА. Вот он заменил собой слаботочника. То есть я к чему говорю, что если мы следовали принципу и предложению не использовать труд активистов бесплатный, у нас бы тут половина бы ничего не было. Когда мы начинали наше ТСЖ, члены правления скидывались на первый компьютер, на первые программы. Потом уже появились, когда мы напечатали платежки, а мы не могли напечатать платежки без программы, без компьютеров. Вот мы пригласили бухгалтера, мы сделали эти квитанции, сделали платежки, появились первые деньги, и тогда мы уже смогли что-то покупать. Я вот как председатель тоже много какого оборудования внес, то, что у меня было, внес для того, чтобы функционировал офис. Вот один из наших жителей-активистов мебель нам подарил. Если бы мы не принимали от них вот то, что они могут дать, я еще раз повторюсь, мы бы не смогли работать в том ритме и в том режиме, в котором мы работаем сегодня. Поэтому я такие предложения вот, не могу серьезно рассматривать. Мне кажется, это какое-то непонимание. Но сказать о том, что много людей нам помогало и помогает, это очень важно. Недавно прозвучала очень интересная реплика в одном из чатов, в котором, которым заведуют наши активисты, активистки. Вот. Мне было это удивительно, но я не могу обойти, потому что мне задавали вопросы на эту тему. А почему председатель ездит на новом Мерседесе, а взнос на капремонт не сдал? Вот. И я, ну, как я объяснил тому, кто это мне вопрос задал, я бы хотел и всем объяснить, наверное, раз его прочитали в этом чате, там больше 100 человек, вопросы возникли, ну, нужно, наверное, дать ответ, что председатель ездит на Ниссане 2015 года выпуска. То есть мой автомобиль не поменялся, как он был в прошлом году, когда мы познакомились и начали собрание по созданию ТСЖ, так я на нем и езжу. И вот сегодня на нем я был там, и прочее. Один или два раза я заезжал в дом на автомобиле супруги. И вот это кто-то заметил, кто-то из бдительных активисток, по-моему, долго живших в Германии. Вот, и умеющий отличать немецкие машины. И вот этот активист эту информацию распространил, что якобы председатель уже ездит на Мерседесе. Купил канаты, значит, дорогие, и потом себе купил Мерседес. Но автомобиль Mercedes стоит значительно дороже канатов. Если этот вопрос интересует, вот я его отметил, что я продолжаю ездить на Ниссане. Ну, а то, что касается там, членов моей семьи и так далее, этот вопрос, он как бы имеет право быть и развиваться самостоятельно. То есть, Mercedes есть у моей супруги, он стоит дороже, чем канаты. И я надеюсь, что как бы, этот ответ исчерпывающий. Если у кого-то будут возникать подобные вещи и прочее, конечно, задавайте. Но, тем не менее, вот я считаю, что здесь никакой сложности нет и никакого криминала нет в том, что в нашей семье два автомобиля. С точки зрения взноса на лифты, я хотел бы отметить, и многие участники чатов тоже уже отвечали. Я, когда эти вопросы впервые прозвучали, я не отвечал на это, потому что это как бы очень странно. Взнос на лифты является добровольным, и вот некоторые активисты мне как бы задают риторический вопрос, а почему вы, значит, не, этот взнос не сделали, да? Вроде взнос добровольный, но тем не менее, почему вы его не сделали? Добровольно-принудительный. Я ответил, что своевременно оплачиваю все обязательные платежи в ТСЖ и в жилищнике я оплачивал. Посчитал, что жилищник, там ставка невысокая, он там что-то делает, и это не мошенническая компания. Жилищник может быть компанией не самой клиентоориентированной, но это государственная компания, и она не мошенническая. Поэтому Я и в жилищник платил, и в ТСЖ плачу. Вот. Однако, если говорить о лимитах моей финансовой благотворительности в ТСЖ, учитывая, что я внес очень много имущества в организацию работы офиса, несколько сотен тысяч рублей мне это обошлось, я вложил больше, чем любой активист. Мне показалось, что мой вклад в поддержку организации ТСЖ в виде безвозмездного труда, вот этих имущественных взносов, он был более чем достаточным. Я полагал, что совсем уж уходить там, опережать всех наших жителей, вкладывая в этот дом, было бы неправильно. Нужно дать возможность всем проявить себя. Поэтому я спокойно достаточно отнесся к тому, что там 16 тысяч с моей квартиры взнос на лифты составил там примерно 16 тысяч по метражу. Я подумал, что это как бы не та сумма, которая будет негативным образом влиять на всю экономику этого процесса. Также не буду скрывать, что в текущей обстановке конфликта с членами правления и того шума, который в чатах поднимался, какие-то личные выпады, я в этом смысле, это не самая лучшая атмосфера для каких-то серьезных вложений или увеличения вложения. Тем более, что все-таки и в прошлом году, и в этом году я приложил вместе со своим коллегой и коллегами по юридической группе немалый вклад в победу над ранее непотопляемыми управляющими компаниями. Работа в судах также заняла много времени. И она также принесла пользу не только ТСЖ, не только людям, а просто жителям нашим, которые сэкономили значительные денежные средства, отбив иски у Ларда и у Омеги. То есть, неоправданные незаконные суммы взыскания, которые были отбиты. Сама организация работы ТСЖ, требующая большого напряжения, особенно в начальный период, сил. И вот в этих условиях, когда у нас с правлением противоречия, по сути, раскол, обвинения и подозрения в том, чего я не совершал, вот в этих условиях, как у любого человека, серьезной мотивации делать дополнительные финансовые вливания у меня ее не было. Потому что все-таки любой вклад, он должен как быть вот в настроении. Да? То есть, желательно что-то делать, дарить или передавать. Необходимо это, чтобы было соответствующее настроение. И вот эти две причины, о которых я говорил. То есть, я считал, что определенный вклад уже был. Он серьезный, значительный. И атмосфера, которая сегодня сложилась, она не способствовала. Моральная атмосфера, моральный фон противостояния с правлением, они не способствовали вот росту вложений. Все достаточно тривиально здесь было. Если же говорить о том, каков мой вклад, мне бы не хотелось, конечно, оценивать его каким-то образом. Но если этот вопрос станет актуальным, я могу это изложить в дальнейшем, если люди посчитают, что... те люди, которые не участвовали активно, но наши жители, которые для себя принимают сейчас решение платить, не платить за квартиру или осуществлять добровольный взнос за лифты или не осуществлять. Вот эти вот моменты, если они важны, то описать, что сделал председатель и почему он не вложился в первых рядах в добровольный взнос, я это изложу. Если такие вопросы будут, я поясню. Но не хочу занимать время сейчас во время нашего сегодняшнего чата. Значит, мне казалось гораздо более важным сегодня изложить то, что сделано. Потому что все время сравнивают, что сделало правление, что сделал председатель. И очень много оценок, что и ни правление, ни председатель ничего не сделали, ничего не поменялось. Но, на мой взгляд, очень многое поменялось сегодня. За короткий период времени мы наладили уборку, например, паркинга, который не было никогда. Я вот не помню последние 5 или 6 лет, чтобы паркинг вообще убирался. Вот сегодня он убирается. То есть, не говорить о том, что он убирается и убирается лучше, это просто не видеть очевидного. У нас налажена эксплуатация. Мы можем считать, что плохо она налажена, хорошо. Но, извините, за 20 рублей за квадратный метр, это на 10 рублей меньше, чем жилищник, нас эксплуатирует компания достаточно современная. Могут быть у нас вопросы по клинингу. Мы уменьшили частоту уборки. для того, чтобы сэкономить, для того, чтобы улучшить экономику ТСЖ. Тем не менее, инструментарий контроля, он в наших руках. И в данном случае я бы хотел остановиться на тех моментах, которые, по крайней мере, в которых я лично принимал участие, чтобы у наших жителей сложилось впечатление, что делает правление, что делает председатель. То есть, помимо того, что председатель вложил какие-то свои средства и свое имущество в новое оборудование офиса ТСЖ, я еще раз повторюсь, что на начальном этапе все члены правления вкладывались. То есть, мы скинулись деньгами, купили это. И только после уже, после того, как открыли расчетный счет и смогли начислять квартплату, поступили деньги жителей, и мы смогли покупать какие-то канцелярские принадлежности, докупить еще компьютер и еще программу на второе рабочее место. Но вот на третье рабочее место я свой компьютер предоставил. Также я предоставил видеокамеры, телефоны, источники бесперебойного питания. То есть, то, что необходимо для надежной, безопасной работы офиса. У меня была возможность, я это сделал. Но важнее не это, а важнее то, что сегодня самая постоянная единица, за исключением подрядчиков, которые работают по договору и обязаны быть постоянной единицей. Вот сегодня постоянная единица в ТСЖ – это председатель, который работает практически каждый день, занимается вопросами ТСЖ. У нас правление собирается два раза в месяц. А председатель занимается делами ТСЖ каждый день. И за это время, за истекшие 2,5 месяца, мне есть чем отчитаться. То есть, это практически все договоры с подрядчиками, с поставщиками ресурсов. Это эксплуатирующая организация, охрана, компания по пожарной безопасности, лифт-индустрия, о которой мы много говорим. То есть, все эти компании, а также ресурсоснабжающие организации и договоры с ними, которые занимают длительное время, очень длительное время, имеют технические условия, сложности при заключении. Вот это все сделано за вот эти 2,5 месяца. Более того, при заключении договоров с поставщиками практически со всеми председатель смог добиться возможности рассрочки. Мы практически всем платим с рассрочкой. И хотя, будучи новым хозяйственным субъектом с непонятной финансовой надежностью, значит, вряд ли бы мы могли получить эту рассрочку повсеместно. Но мы ее получили. И на сегодняшний день нам это помогло пройти вот этот провал, дефицит, который сегодня присутствует, и постепенно рассчитываться с нашими контрагентами. Более того, вот эта лифтовая компания, лифт-индустрия, они готовы были отремонтировать авансом 8, а не 4 лифта. Понимаете? И им нужно было только гарантию того, что мы рассчитаемся, и гарантию стабильного сотрудничества. Однако, посетив недавний концерт на заседании правления 21 июля, эта компания засомневалась в том, что мы вообще с ней собираемся рассчитываться. Это с точки зрения финансов. Но там были проблемы, касающиеся и просто надежности нас как партнера. Потому что очень много высказывалось мнений об этой компании отрицательных, о которых они не знали. Но когда они это услышали, когда они поняли, в чем проблема, их желание работать в долг, оно улетучилось. Поэтому и сегодня мы, к сожалению, не получили возможности там отремонтировать 4 лифта, потому что на ремонт следующих лифтов они просят заключить договор. Как вы помните, на последнем заседании правления одобрение сделок по покупке канатов правлением было торпедировано. То есть, правление отказалось одобрять покупку канатов, которые уже куплены, часть канатов установлена. Часть находится у нас. Значит, вот эти сделки. Работы по установке каната на лифт в первом подъезде. Значит, оплата по ним 150 тысяч рублей. Также правлением было отказано. И это все происходило на глазах лифт-индустрии, нашего подрядчика. То есть, видя, что элементарные сделанные работы не оплачиваются по каким-то формальным, непонятным здравому человеку причинам, просто есть какие-то внутренние разногласия, и вот во вред делу, во вред интересам подрядчика, во вред интересам жителей не оплачиваются сделанные и необходимые работы, все это, конечно, не вызывает никакой уверенности и желания работать с нами в рассрочку. Поэтому В данном случае я надеюсь, что здравый смысл, он все-таки восторжествует. Люди, которые сегодня свои амбиции ставят выше интересов жителей, они опомнятся. То есть мы из-за вот этого раскола в правлении, из-за разногласий, возникших уже публично, мы теряем подрядчиков и возможность делать больше объем работ за меньшее финансирование. То есть мы просто терпим убытки. Это очень важный момент. При этом я как председатель, несмотря на 5-6-часовые заседания правления, когда за 5-6 часов решается один или два вопроса из 17, несмотря на то, что мне приходится бороться, как говорится, за здравый смысл с правлением, тем не менее я продолжаю выполнять функции и делать работу, посвященную налаживанию функционирования нашего товарищества. То есть все экономические задачи, организационные задачи, работа с персоналом, с подрядчиками, с контрагентами, она мной производится, несмотря на вот эту вот борьбу и отвлечения, эмоциональные отвлечения, временные потери, связанные с заседаниями правления, которые последние, три последних заседания были контрпродуктивны. При этом я просто подчеркну, вот что делает председатель за это время, пока члены правления собирают, накапливают энергию для борьбы с председателем, налаживающим экономическую модель ТСЖ, эффективную экономическую модель ТСЖ. За это время мы сумели на 200 тысяч, почти на 10%, чуть больше 10%, уменьшить ежемесячную плату по уборке нашего дома. То есть мы в копилку дома смогли добавить 200 тысяч, сократив эти расходы. Благодаря нашему бесплатному соседу слаботочнику мы сэкономили 70 тысяч рублей в месяц на подряде на слаботочке. Мы за это время, мы, это имеется в виду председатель службы эксплуатации, который также мне помогает в этом смысле, мы договорились о том, мы выявили провайдеров, таких как МГТС, Искра-Телеком, Ростелеком, НТВ. И вот с двумя мы сумели договориться о заключении договора о том, что они будут оплачивать нам за использование общего имущества, будут доплачивать нам дополнительное вознаграждение насчет товарищества. Мы в ходе переговоров, непростых переговоров, длительных, но мы достигли принципиального согласия с владельцами помещений, в которых размещены «Дикси», «Пятерка», о дополнительных платежах, включая значит, рекламы и вывески. У нас находятся в стадии переговоров такие отказники, как «Вкусвилл» и «Шанхай» при нем, клиника здоровья, стоматология, агентство недвижимости, кальянные. Но рано или поздно и они, я уверен, придут в нормальное рабочее состояние, и мы получим дополнительный доход. Вот с некоторыми придется войти в юридическое, административное взаимодействие, назовем это так. Но, тем не менее, эта работа ни на один день не останавливалась. И я провел очень много встреч с арендаторами, с собственниками, с их крышами, со всеми там юристами, специалистами. И вот эта работа за истекший период, она дает результаты, что у нас как по нежилым выросли, значит, поступления, квартплаты, назовем ее так, жилищно-коммунальных услуг, так и по доп. Доходам. То есть те доходы, которые мы можем получать за использование нашего общего имущества. И эта работа ни на один день не останавливалась, ни на один час. Она просто происходит параллельно. Я это к тому говорю, что если бы мы не тратили время на 5-часовые заседания правления, где члены правления пытаются что-то доказать председателю путем бюрократического саботирования, пикирования, бюрократического акробатизма, если бы это время было мной и ими потрачено на работу с должниками, то пользы было бы гораздо больше. У нас была бы собираемость 70-80%. И мы бы не собирали деньги на скуч, шлагбаумы. Мы бы за счет сметы, за счет текущих доходов смогли бы решать эти вопросы. И у нас бы не ломались бы ворота в паркинге. Мы бы их отремонтировали. Вопрос 70 тысяч бы не стоял вообще. Понимаете? А сегодня мы ни ворота не можем отремонтировать, потому что члены правления Кидяева и Зуев отказались, значит, оплачивать эти услуги, им показалось, что это дорого. И также со шлагбаумами на заседании правления 21 июля отказались, значит, этот вопрос решать. То есть у нас за что не возьмется рабочая группа, что лифты, что шлагбаумы, то везде как минимум затягивание. Мы уже месяц назад могли иметь шлагбаумы, если бы наша прекрасная рабочая группа, значит, не вошла вот в такое. Я в данном случае не критикую членов рабочей группы. Я просто увидел закономерность, что там, где создается рабочая группа с членами правления, такими как Осипов, например, Константин, у нас везде затягивание. И тот же вот вопрос со шлагбаумами, я думал, он будет решен 21 июля на заседании правления. Нет. Правление решило, что давайте 5 августа. Опять соберем 1000 предложений и 5 августа. А до 5 августа у нас открытый проходной двор. Значит, на нас, как говорится, плюют вот эти вот магазины, такие как «Вкусвилл», и не только там, и всякие пивные и так далее. И не платят ни за что, там кальянные всякие. Все спокойно ездят, загружают свой товар, разгружаются. У нас нет шлагбаума. А мы 5 августа, то есть через две недели после 21 июля, мы будем собираться 5 августа, опять рабочая группа нам предложит 1000 предложений по шлагбауму. Я полагаю, что это вообще надо заканчивать, вот такое безобразие. Да? То есть нельзя так время тратить на простые вопросы. Еще хочу отметить, что в это же время нами были выявлены нелегальные пользователи помещений, например, в подземном паркинге. Часть из них – это наши соседи, которые пользовались там с давних времен, каким-то образом решали эти вопросы с управляющими компаниями, вот, и они готовы решать вопрос официально через расчетный счет ТСЖ, но этот вопрос мы не смогли обсудить в направлении, потому что, еще раз повторюсь, мы за 5 часов решаем 1-2 вопроса. А по-хорошему нам нужно утвердить правила. Если есть наши жители, которые пользуются каким-то помещением в паркинге или где бы то ни было еще, и хотят продолжать пользоваться, необходимо выработать решение, какую плату они должны вносить в ТСЖ. И это будет дополнительный для нас источник. Помимо наших жителей, мы выявляем отказников и невидимок. Это владельцы нежилых и жилых помещений, которые занимают площадь по сомнительным правовым основаниям, не предоставляя нам документов. А там находятся арендаторы, субарендаторы, которые бумажка на бумажку проводят и осуществляют деятельность, нарушающую действующее санитарное законодательство, финансовое законодательство, незаконно пользуются жилищно-коммунальными ресурсами, общим имуществом, вывески всякие, значит, вывешивают без разрешения и наносят тем самым материальный ущерб. То есть, эта работа по выявлению таких невидимок есть. У нас есть часть помещений, которые оформлены на неких лиц, которые отсутствуют в реальности в Москве и неизвестно, где они. А все действуют какие-то порученцы с непонятными основаниями, без надлежащих оформленных полномочий. То есть, эта работа тоже происходит. И, кстати, в них, по странному стечению обстоятельств, в таких помещениях очень много полукриминальной деятельности, полузапрещенной. Поэтому эта работа тоже ведется нами не так быстро, как хотелось бы, потому что без сотрудничества с правоохранительными органами некоторые вопросы решить невозможно. Вот. Но, тем не менее, значит, мы с ними продолжаем работать. Не буду говорить бороться, но работать. Потому что они не платят. То есть, владельцы этих помещений, ни их арендаторы не платят ни за жилищно-коммунальные услуги, ни за иные, значит, услуги, которые они должны оплачивать. Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что помимо вот такой текущей контрольной деятельности в отношении общего имущества, взаимодействия с подрядчиками, арендаторами, собственниками помещений нежилых, я хотел еще отметить, что мы большое дело сделали. Это мы добились установки приборов учета в ЦТП. И для последующей оплаты услуг отопления, это была проблема для нежилых помещений, но тем не менее мы выработали алгоритм работы с ресурсными компаниями полугосударственными, что теперь нам будут начислять не по нормативу, а по показаниям общедомовых приборов учета. Это тоже было сделано вот в эти месяцы. То есть, до 1 июля председатель приложил очень много усилий для того, чтобы отсутствующие в ЦТП приборы учета тепла были там установлены. И они там ко 2 июля были установлены. И теперь у нас нет сомнений в том, что мы будем платить только за себя, только по тарифу и непосредственно за музыкальную школу, мы платить не будем. Это очень важно. Также хотелось бы в плане работы с ресурсными компаниями, немногие люди это понимают, кто с этим не сталкивается, но мы сумели в короткий период времени заключить договоры с ресурсоснабжающими компаниями, такими как МАЭК, Мосэнергосбыт и Мосводоканал. Значит, те, кто имеет свой бизнес в Москве, помещение, он знает, чтобы заключить договор, допустим, с Мосэнергосбытом, при отсутствии документации, при отсутствии тех условий, значит, эта работа стоит от 150 до 200 тысяч рублей. То есть, есть официальный прескурант, куда можно обратиться, в сетевую организацию, Мосэнергосбыт. И там они сделают эту работу, составят документы, тех условий для новых потребителей. Вот мы всю эту работу провели без лишних затрат. Мы заключили договоры в отсутствии документации. И вчера вот было совещание в МАЭКе, который также подчеркивал, что по большому счету мы идем в данном случае без документации, и они могли бы нам начислять по нормативу, что очень дорого. Но мы смогли убедить их, и, значит, как с юридической, так и с административной точки зрения, что к нам нельзя применять вот подход как к коммерческой организации. Мы смогли в короткие сроки, повторюсь, со всеми этими организациями заключить договоры на тех условиях, которые защищают наши интересы. То есть, самая ключевая проблема была – это приборы учета. Но мы вчера сумели урегулировать этот вопрос, что приборы учета нам не принадлежат, но, тем не менее, показания, они будут их принимать. Я надеюсь, что не утомил своим монологом. Хочу подвести, значит, к концу выступления и буду готов ответить на вопросы или выслушать ваши пожелания, мнения. Главное, что я хотел бы резюмировать в своей работе, потому что иногда в репликах, в дискуссиях у меня складывается ощущение, что люди не понимают большой разницы между тем, чем занимается председатель, чем занимается правление, а только видят в чатах некие склоки, создается ощущение, что члены правления – это информационные брокеры, которые, каждый из которого поимел себе определенный чат, и вот в своей аудитории продвигает свою точку зрения. Значит, то, что наши члены правления в значительной степени владельцы информационных ресурсов в доме, это правда. Половина из них имеет своих чаты. Значит, председатель был вынужден создать телеканал, официальный канал, после того, как его отключили. Но не только информационная работа, по крайней мере, у председателя занимает время. Она в каком-то смысле отнимает время от текущей практической деятельности. А текущая работа, ради которой я почти каждый день приезжаю в офис, она заключается, с одной стороны, в простых операциях, но эти операции крайне необходимы, потому что без этого никакого обслуживания, никакой эксплуатации не будет. То есть, работа с сотрудниками, коммуникация, найм. Вот вы знаете, у нас бухгалтерия увольняется, да, практически уже уволилась. У нас сейчас новый состав. То есть, вот подготовка, найм, проведение собеседования, значит, доведение положения инструкции о должностных обязанностях, заключение договоров, начисление соответствующей платы, организация работы бухгалтерии, организация работы паспортного стола, взаимодействие с миграционной службой, значит, коммуникация и контроль деятельности подрядчиков. Это же каждодневная работа. Она не видна, ее трудно изложить. Но без этого не будет обслуживания, не будет качества и не будет обеспечена надежность. Прием, который, тем не менее, что есть ограничения, связанные там, с пандемией, там, соблюдением санитарных норм, дистанции по одному человеку. Но, тем не менее, прием там, председатель ведет. Сегодня вот был прием, вчера я встречался с людьми. Просто я стараюсь договариваться, и всех призываю договариваться заранее. И в удобное время встретиться, чтобы ответить на все вопросы. И бухгалтерия также ведет. И телефон сегодня у нас работает единый, запись есть. Это же вся работа, она не видна на поверхности. Ее в чат не выложишь, ее не видно. Но она происходит каждый день. И именно благодаря с ней, благодаря этой работе, мы на сегодняшний день имеем функционирование нашего ТСЖ. Очень сложная и по времени, и по содержанию работа с владельцами, арендаторами нежилых помещений, которые, как я говорил выше, они по оплате отстают от жителей. Но сегодня мы получили, вот вчера, вернее, получили информацию, что вот самый большой должник – Москва. Так мы добились того, что арендатор помещения, спортклуб, заплатил большую сумму. Это 140 тысяч рублей. И для того, чтобы это произошло, председатель потратил на это почти месяц. На выявление, поиск арендаторов. Это еще не вся площадь. Еще есть у нас невидимые арендаторы, которые у Москвы арендовали, но не появились. Но это огромная сумма. И я полагаю, что по итогам июля у нас нежилые помещения выйдут в лидеры по проценту оплаты. Но эта работа занимает много времени, когда нужно пообщаться с арендатором, с представителем, с юристом, с владельцем, со вторым владельцем, со владельцем, с крышей какой-то там, с какими-то надзорными органами, которые там то ли их прикрывают, то ли там еще что с ними делают. То есть, это, по каждому такому арендатору это уйма времени. И ею этой работой надо заниматься. Помимо этого, у нас уже начались проверки. Какие-то добросердечные люди, наши соседи, пишут жалобы, причем по разным поводам. Мне постоянно приходится общаться с надзорными, контрольными органами. И в течение там, в неделю там 2-3 жалобы поступают. И вот сегодня поступили жалобы, и позавчера были жалобы. Это тоже занимает время. И не просто ответ нужно подготовить, необходимо съездить в контрольный надзорный орган. Там еженедельно у нас происходят тепловые комиссии в районе. Мы должны отчитываться о подготовке к зиме. И мы должны осуществлять мероприятия по подготовке. Это тоже занимает очень много времени. Если сюда включить еще разъезды, когда тебе нужно подъехать в какую-то ресурсоснабжающую организацию, жилищную инспекцию или куда-то, то получается, что вся неделя занята этой работой. И без этого мы бы получали штрафы, что-то бы не функционировало. А если мы плохо взаимодействуем и коммуницируем с нежилыми помещениями или с нашими гражданами, то это сказывается негативно на сборах, платежах. Поэтому я вот очень важными считаю наши голосовые чаты, что это моя возможность, уникальная возможность напрямую доводить, значит, вот эту информацию, ну и чтобы и люди могли ее использовать для того, чтобы принимать решения о своевременной оплате или поддержке тех или иных инициатив. Важное, чтобы, вот я прошу, чтобы все на это обратили внимание, важным достижением является то, что мы в кратчайшие сроки с дефицитным бюджетом товарищества сумели наладить бесперебойную работу администрации ТСЖ. Под администрацией я понимаю бухгалтерию, паспортный стол, службу эксплуатации с круглосуточной дежурной смены, с диспетчерской, охрана с патрулированием домовладения, то есть подстилобатное пространство мы патрулируем, мы раз в час патрулируем и подъезды. То есть, вот это все работает. Как бы там, еще раз вернусь, там не нравились внешние или как-то охранники, кто-то там спит и так далее, даже если выявляется спящий, увольняется. Но на сегодняшний день у нас нет никаких противоправных проявлений, ни одной кражи, ни одного нападения, вандализма такого серьезного нет, чтобы что-то разрушили. Бывает, вот молодежь, подростки балуются, красят, рисуют, значит, и прочее. Но вот клининг за этим умывает, все это вымывает. Очень много попыток ломать выход на крышу, замки ломают. То есть, вот тоже пытаемся, значит, ограничить вот эти вот опасные выходы на крышу. Но, тем не менее, на сегодняшний день вся администрация работает. То есть, выбросы отходов в неположенные места уже сокращены. Регулярно вывозится мусор. В удобных местах складируется мусор. То есть, есть обратная связь, биофидбэк, который позволяет эксплуатацию осуществлять комфортно для наших жителей. И самое главное, еще раз повторюсь, вот единый номер, который существует, в котором можно всегда позвонить, оставить заявку, и мы имеем возможность проконтролировать исполнение заявки и проверить, действительно правильно или неправильно действовал персонал. Вот, все это построено на то, чтобы люди имели максимальную возможность влиять на качество обслуживания. Я всех призываю по возможности звонить по любым проблемам в диспетчерскую, не в чат выкладывать, не как-то вот не давать задержку с точки зрения реагирования, сроков реагирования, и не давать возможности админам чатов некоторых манипулировать тем, что вот им там звонят, жалуются, и службы эксплуатации или администрация ТСЖ не реагируют. Надо стараться всех направлять как раз-таки в службу, текущие службы, которые работают в круглосуточном режиме, чтобы они фиксировали заявки и их исполняли. То есть, нужно, чтобы чаты перестали быть местом подачи жалобы. Жалобы надо подавать в администрацию. И сегодня все возможности для этого есть. Ну, я бы хотел на этом завершить свое выступление. Огромное спасибо, что, значит, выслушали и дали возможность довести свою точку зрения. В качестве вот постскриптума я хотел проинформировать, что были у нас, значит, были такие реплики со стороны наших жителей Потапенко, Юлия Солнца, которые говорили, что вот председатель не платит за лифты, и мы не платим. А если бы он заплатил, то мы бы тоже заплатили, а Потапенко обещал даже два раза заплатить. И увидев, какое значение имеет для наших участников чатов вот этот сам факт оплаты или неоплаты добровольного взноса за лифты председателям, я принял решение, что мне необходимо обязательно заплатить. Я заплатил. Сделал я это в целях поддержания активности наших жителей для того, чтобы они досрочно вносили. Ведь решение еще не принято, собрание идет, но я бы хотел поощрить и поддержать тех, кто сделал взнос досрочно на лифты. Вот я это сделал. Я надеюсь, что господин Потапенко, Юлия, значит, Солнце, они все заплатят то, что обещали. То есть мы тем самым увеличим сборы. Сегодня нам эти сборы крайне важны. То есть мы реально смогли приступить к ремонту лифтов. Через неделю мне нужно будет держать ответ перед инспектором, перед экспертами. И будет решаться судьба, какие лифты останавливать, а какие, значит, можно будет продолжать эксплуатировать. Я надеюсь, что данный факт, озвученный мной, он улучшит ситуацию с собираемостью платежей, повысит доверие жителей к правлению, к председателю правления. Поэтому вот на этой ноте, такой позитивной, я бы хотел закончить свой монолог и предоставить слово тем, кто хочет высказаться или задать вопрос. Пожалуйста, поднимайте руку, и я дам вам микрофон. Уважаемые соседи, поднимайте руку, если есть вопросы или реплики. Алексей, я вижу вашу руку и включаю микрофон. Вы можете говорить, Алексей.
Да, всем добрый вечер. Константин Викторович, вы знаете, какой вопрос хочу задать?
Я не знаю.
Хочу спросить насчет ворот. Удалось как-то
предложение? Значит, то предложение, которое вы прислали, я еще не ознакомился. Сегодня Елена Кидяева прислала предложение от ИП Степкин по поводу ворот, которые дешевле на 6 тысяч, по-моему, или на 7 тысяч дешевле предложение, которое давала эксплуатирующая организация. И я ваше предложение посмотрю, безусловно. И нет, я бы хотел... это Степкин тот же самый. Да, ну у меня тогда нет. Степкина я посмотрел. И учитывая, что оно дешевле, чем то, которое было первое, и учитывая, что это то предложение, которое Елена Кидяева, ну, как бы вот она обещала 2 недели назад, и она выполнила его, да, я бы хотел Степкина пригласить. То есть, единственное, чего мы не договорились сегодня с Леной, я все-таки их просил как-то завершить эту процедуру, сказать, что вот мы Степкина нашли, проверили и хотим, чтобы он работал. То есть, чтобы я на себя брал меньше функций по определению этого подрядчика, чтобы это сделали вы или члены правления, а я бы подписал договор. Мы так к консенсусу в этой части с Еленой не пришли, но я все равно решил, что его надо пригласить. Да? Поэтому надеюсь, что он приедет в кратчайший срок. Я завтра ему позвоню, чтобы он приехал. По цене это дешевле, чем то, что дала эксплуатирующая компания. Как это будет надежно, я не знаю. Но еще раз повторюсь, вот в выборе подрядчиков я сторонник того, чтобы не я принимал решение, а принимали решение наши активисты и члены правления. Поэтому я Елене сказал, что... Ну, я думал, что это ее предложение. Я сказал: Лена, я вам доверяю. Давайте, где подписать договор, скажите столько. И все. Но я этого не добился. Поэтому будем приглашать. Надеюсь, что человек справится. Вот, я бы так ответил. Это поворотом в паркинг.
прислать, то есть у него есть проект договора. Проблема.
Если вы коммуницируете, да, с этим подрядчиком, пожалуйста, присылайте договор. Вот Лена мне так и не дала его. Присылайте договор. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы он приехал на месте, посмотрел, сказал, да, я могу это сделать, глаза в глаза, подписали бумагу, и он работает. Я думаю, что не будет со стороны членов правления в этой части возражений. Надеюсь, вот они тоже слушают. Я вижу, здесь Галина Иванова присутствует. Вот, если будут возражения, у нас есть все-таки чат правления, по которому мы общаемся, хоть не так часто. Вот, и надеюсь, что если возражения будут, то они прозвучат. Пока что, вот, после ознакомления с этим предложением, мое решение было очень простое – пригласить его. Я бы так ответил на ваш вопрос. Если есть еще вопросы, предложения, прошу вас, уважаемые соседи. Не вижу, значит, вопросов. Тогда у меня предложение следующее. Если вопросов нет, и я постарался осветить максимально самые важные и сложные наши задачи, завтра мы надеемся, что уже сможем разложить новые квитанции. В этих квитанциях будут устранены недостатки, связанные с начислением воды. Там будет тепло. Значит, и квитанции будут сделаны в удобном формате. Как вы помните, после первых квитанций были предложения, что в них должны содержаться сведения о приборах учета, о показаниях. Мы эту форму сделали, она будет более удобная. Поэтому я призываю всех, получив эти квитанции, их оплачивать, пропагандировать соседям, что надо их оплачивать. Я об этом уже говорил, но еще раз повторюсь, потому что возникали вопросы о том, что наши квитанции выгружаются в Сбербанк, и можно будет в Сбербанке оплачивать их уже так упрощенно, они легко находятся. У нас поменяется с 1 числа бухгалтер, и задача новому бухгалтеру и расчетчику поставлена такая, чтобы мы заключили соглашение со Сбербанком по возможности передачи показаний воды через сервис Сбербанка. То есть автоматизированная подача, аналогичная подача через МОСРУ, сайты и порталы, позволят облегчить как бы этот способ и сократить ошибки, да, которые были при ручном вводе. Возможность подавать по электронной почте останется, но она уже будет постепенно сокращаться в объеме. Также мы надеемся, что мы сможем реализовать на сайте дома сервис подачи информации по потреблению воды. То есть мы такую работу ведем. Как только мы ее сделаем, мы ее опубликуем. И третье, о чем я тоже говорил ранее, но тем не менее хотелось бы подчеркнуть, что мы ведем переговоры с банком ВТБ, чтобы осуществлять такую же выгрузку квитанций в банк ВТБ, чтобы клиенты банка могли находить свои платежки. И банк ВТБ, в отличие от Сбербанка, обещает нам отсутствие комиссии для клиентов ВТБ, кто имеет карточку, то есть не будет комиссии при платежах в нашу пользу. Вот из нововведений, облегчающих оплату, вот я бы хотел их озвучить. Я надеюсь, что с новым составом бухгалтерии мы сможем эти задачи эффективно решать, настроить их. Вот. И я также надеюсь, что мы сможем эффективнее решать вопросы с задолженностью нежилых помещений и дополнительными доходами. То есть мы не предпринимали активных юридических мер до истечения 2 месяцев. То есть на 3-й месяц мы уже имеем право применять определенные административные юридические процедуры по отношению к должникам. И эта работа тоже будет председателем и администрацией ТСЖ усилена. Поэтому вот такие наши планы. На оборотной стороне квитанции мы распечатаем призыв с оплатой дополнительных сборов на лифты. На сегодняшний день у нас есть серьезный дефицит по лифтам. Как я сказал, что нам нужно 2 миллиона 830 тысяч. Каждый лифт, замена каната стоит от 405 до 455 тысяч. на каждый лифт, да, то есть в подъезде. И я прошу всех подключиться вот к этому вопросу, к пропаганде, агитации вот этого, этой здоровой и важной идеи скидываться на оплату лифтов, чтобы завершить их восстановление. То есть, на мой взгляд, из всех финансовых проблем наших это самое главное. Потому что рано или поздно собираемость платежей повысится. Как люди увидят, что налаживается работа, и я постараюсь эту работу наладить, чтобы были видимые результаты. Кстати, из видимых результатов мы согласовали с районной администрацией закрытие подстилобатной части на ночное время там, это, калитки, чтобы не было такого вот трафика асоциальных личностей в вечернее время, чтобы они там не скапливались, не собирались. Поэтому из ближайших нововведений мы еще усилим. Мы постараемся сделать там видеонаблюдение. И второе, мы постараемся закрыть в ночное время калитку. Вот. Это то, что уже, в принципе, так согласовано. Поэтому, если нет вопросов, я тогда предлагаю наш сегодняшний голосовой чат считать оконченным, работу завершенной. Я постараюсь основные тезисы и основные цифры, которые мной были озвучены, изложить в письменном виде, для того, чтобы вы смогли ознакомиться. Сегодня у нас осуществлялась запись чата, с ним можно будет также ознакомиться. Благодарю всех за внимание и за поддержку. Я надеюсь, что позиция председателя вам стала ближе и понятнее. И прошу также распространять сигнал, особенно в отношении инициатив, которые нас объединяют, направлены на поддержание нашего дома. Я прошу, значит, всех стараться вот эту информацию доводить до соседей. И также прошу не пользоваться интерпретациями и задавать прямые вопросы председателю. У нас есть вот эти каналы коммуникации, по которым и я доступен, и прийти вы можете, когда вам удобно, и ознакомиться с документами. Я прошу пользоваться этим. То есть, не пользоваться домыслами, слухами, а задавать вопросы. В том числе, на какой машине ездит председатель, и где он обедает, там, и прочее. Спасибо огромное. Всем здоровья. И до новых встреч в нашем эфире. Спасибо.